вас, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел бы продолжить ту серию тем о том, как проводить библейские уроки, которые мы с вами начали раньше. Какое-то время уже прошло, у нас немного перерыв был, но мне хотелось бы возобновить так, чтобы мы достигли цели своей и прошли весь этот курс и могли использовать эти принципы уже на практике. Я напомню, о чем мы говорили последний раз в этой теме. В этой теме мы говорили о том, как отвечать на сложные вопросы или вообще на вопросы, какие бы то ни были. Когда мы начинаем общаться с людьми на библейскую тематику или начинаем изучать Библию, то возникают вопросы. Вот. И кому-то легче с этим справляться, кому-то труднее, но в принципе, так мы исследовали такие пути, как на них отвечать. Так, во-первых, не нужно сразу же с самого начала делать вид, что мы все знаем. Вот если мы начинаем себя так вести, нам очень трудно будет как-то в таких ситуациях себя вести, когда вопрос будет такой, что мы не знаем, как ответить на него. Поэтому здесь нет ничего страшного, нет человека на земле, который все знает, в том числе и в Библии. Вот, и поэтому, если мы что-то не знаем, можно сказать, я даже не задумался, я сам не знаю об этом, давайте исследуем эту тему. Или, может быть, Библия вообще ничего не говорит на эту тему, мы это выясним. Так, Библия не дает ответ на этот вопрос. Если люди задают вопросы по темам, которые будут в будущем еще, то не нужно спешить и давать короткий ответ, тем более, что он может быть и не вполне понят. Вот, сказать нужно лучше, давайте мы исследуем эту тему позже. У нас будет целая тема, целый урок по этому вопросу. Если все-таки человек настаивает, так, нам необходимо все-таки объяснить ему, что мы просто не сможем понять эту тему, если мы будем спешить. Есть испытывающие истины, вот, те, которые человеку тяжело принять, потому что он, они требуют жертвы определенной, так? Например, правда о том, какой день Господь освятил и благословил, так, суббота, а не воскресенье. Или, может быть, десятина, или, может быть, какие-то другие темы, которые могут быть для человека испытывающим. Они требуют подчинения Богу, и это подчинение требует определенной жертвы с его стороны. Вот. Так, к таким темам необходимо готовиться. Вот. Нужно заложить основание, прежде чем выходить на эти темы. И если люди преждевременно задают вопросы, то лучше подготовиться к ним. Бывает, человек задает вопрос не потому, что он у него есть, но просто он его слышал где-то. Вот. И это может быть не его мнение даже он слышал. Вот. Поэтому нам, прежде чем отвечать на вопросы, нужно узнать, это действительно человек сам так считает или он где-то слышал просто. Может, он сам не согласен, может быть, и не придется отвечать на эти вопросы. Ну и, конечно, не участвовать в спорах. Это, по-моему, последний пункт у нас был. Потому что споры никогда ни к чему хорошему не приводят. Вот это, можно сказать, такое противостояние, противоборство словесное, которое вызывает негативные чувства, и человек закрывается вообще к какому-то здравому рассуждению. Но сегодня давайте мы новую тему возьмем. Это ошибки, распространенные ошибки в проведении библейских уроков. Несколько таких ошибок мы рассмотрим. Наверняка, знаете, ошибок бывает очень много, но, по крайней мере, самые распространенные мы сможем рассмотреть, если не все. Первая распространенная ошибка – это слишком длинное занятие. Слишком длинное занятие. Это может быть в силу того, что метод изучения Библии неправильно подобран. Помните, мы как-то уже говорили о том, что если взять просто вот готовые уроки, и там обычно по 15-16 вопросов бывает, Ну, или где-то так примерно, так? И если каждый из этих вопросов прочитывать и открывать библейский текст, который дает ответ, то это легко может занять 2 часа, а то и больше. Вот. Или же может быть слишком долго, потому что мы слишком много пытаемся библейских текстов привести, отвечая на один какой-то вопрос. Так? Есть такие темы в Библии, которые едва затрагиваются, а есть другие темы, ну, как та же тема о субботе, да? Можно привести, я не знаю, сколько стихов, несколько десятков стихов, чтобы доказать, что Библия на самом деле говорит только о субботе, нигде не говорится о воскресенье. Да? Вот. Но не нужно несколько десятков. Очень часто, может быть, по такой важной теме, ну, 5, ну, может быть, там, 8 стихов будет достаточно. Но не нужно 20-30 стихов брать. Вот. Из-за этого будет затягиваться урок. В книге «Евангелизм», и мы сегодня с вами довольно много будем читать из книги «Евангелизм», советов читать, дается такой совет. Некоторые из ваших продолжительных проповедей, это в письме проповеднику говорится, произвели бы гораздо большее воздействие на слушателей, если бы вы разделили их на 3 части. Так, даже не на 2, а на 3 части. Люди не могут усвоить столько сведений за один прием. Их разум не в состоянии даже понять сказанное. Они утомляются и приходят в смущение, когда в одной проповеди на них обрушивается столько сведений. 2/3 столь длительной проповеди произносятся впустую, да и сам проповедник изматывается. Продолжительная проповедь, нужно говорить долго. Вот, и поэтому совет такой покороче. Так? Ну, сколько это покороче? 30. Если взять весь урок, вот с приветствием, ну, мы поздороваемся, так, пока разденемся, пока спросим, как дела, так, усядемся, и точно так же попрощаемся, весь урок должен занимать не больше часа. Весь этот визит, вернее. Весь этот визит. Соответственно, урок... Ну, будет сколько? 40 минут, может быть. Так, то есть он должен быть коротким. Как его сделать таким коротким, мы уже говорили с вами. Так, нужно метод подобрать такой, вот, где урок давался бы как домашнее задание. Вот, а само можно вступление к теме, саму тему раскрыть можно в короткой такой, в коротком представлении. Может быть, на 30 минут, вопросы, ответы дать. Вот, и таким образом оно будет коротко и интересно. Если вы остановитесь там, где нужно, и не дадите слушателям больше того, что они могут воспринять и использовать во благо, они будут жаждать услышать больше, и таким образом вы поддержите их интерес. То есть вместо того, чтобы перегрузить человека, лучше немного не догрузить. Вот. Интересно, что чуть-чуть дальше в этой же книге дается такой совет. Вкладывайте в свою работу весь энтузиазм, на который вы способны. Старайтесь, чтобы ваши проповеди были краткими. Вы должны стремиться к этому по 2 причинам. Первое, вы обретете репутацию интересного проповедника. Как интересно. Кто хочет обрести репутацию интересного проповедника? Мы могли бы даже подумать, что это плохо, так? Вот. Но это совет такой дается. Так? Дается такой совет. А что тут плохого, что человек интересно и привлекательно открывает истину? Это благословение, так? Вот. Люди любят послушать, они хотят слушать, так? Им интересно. Почему им интересно? Ну, хотя бы потому, что они понимают. Так? Вспомните себя в школе на уроке, на котором вы ничего не понимали. Ха. Интересно вам было сидеть на этом уроке? Я помню, я не мог дождаться конца урока. Вторая, вы сбережете свое здоровье. Так, интересно. Но для тех, кто много проповедует, так, вы сбережете свое здоровье. Здесь, видите, чтобы обрести репутацию, ну, это не просто репутация, так мы же не говорим здесь, что просто вот во что бы то ни стало, просто надо репутацию обрести. Здесь репутация имеется в виду как закономерный результат хорошо продуманной и представленной проповеди. Это не просто репутация ради репутации. Так? Вот. Это закономерный результат. Если люди будут понимать, что мы говорим, если это будет доходить до глубины их сознания, если они будут понимать, что это правда, это все будет легко и доступно, ну, они будут хотеть слушать это, они будут хотеть применять это в свою жизнь. За Иисусом ходили толпы народа. Так, мы же читаем в Евангелиях. Толпы следовали за Ним. Толпы теснили Его у моря. И Он вынужден был сесть в лодку и проповедовать. Так? Люди хотели слышать, как Он учил. И сказано, что Он учил не как книжники и фарисеи, которых люди устали слушать, они не могли их речи понять. Он учил так, что люди понимали. Хорошо. Итак, не перегружать, так, не делать слишком длинные уроки. Мы читали в основном цитаты, касающиеся проповеди, но то же самое касается уроков библейских. Следующая ошибка – это отсутствие близких отношений с людьми, с которыми мы проводим уроки. Ведь изучение Библии, в отличие от изучения математики там, или каких-то других наук, оно побуждает человека к переменам в жизни, так или нет? Она побуждает человека довериться Богу. Она побуждает человека как-то изменить свою жизнь, если в моей жизни что-то не так. Так? Но если я краду, то Библия будет меня обличать. Так хотя бы заповедь говорит, не кради. Если я нарушаю субботу, она будет меня обличать. Так или нет? Вот. И часто, чтобы на самом деле понять Библию, пройдя библейские уроки, ее же ведь не просто интеллектом нужно понять. Ее нужно принять верой. Так? Ей нужно покорить свою волю, покориться ей. И это требует от человека жертвы. И ну, хотим мы того или нет, человек будет взвешивать, стоит эта жертва того или не стоит. Одно дело мне еще поверить, там, что Бог есть, так, но сегодня много людей верят в то, что Бог есть, это не жертва сегодня. Но другое дело начать соблюдать субботу, например, когда все другие не соблюдают. Другое дело, например, не красть, когда другие крадут. Так? Вот. Это требует определенной жертвы. Вот. И здесь часто человек находится в таком борении, что он нуждается в помощи и поддержке. Вот часто люди оправдывают себя тем, что они не будут жить по-библейски, потому что другие так не живут. А кто так живет? Так люди говорят. Кто так живет? Никто же так не живет. Но когда они видят человека, который так живет, уже этот аргумент для самооправдания исчезает. И часто люди, ну, они слабы, и мы с вами слабы. Так? Они нуждаются в поддержке. Вот чтобы кто-то понял их, вот чтобы кто-то подсказал им, как правильно поступать. Тоже в книге «Евангелизм» на 424 странице мы читаем такой совет. «Для наших братьев не всегда приятно жить там, где люди более всего нуждаются в помощи. Но их труды будут куда более продуктивнее, если они переедут жить именно в такие места». Они должны сближаться с людьми, сидеть вместе с ними за их столами, гостить в их скромных жилищах. Работникам, может быть, придется перевести свои семьи в места нежелательные. Но они обязаны помнить, что Иисус не выбирал себе лучших или наилучших мест. Он пришел на землю, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Вот здесь говорится даже о большем, так? Не просто о том, чтобы, проводя библейские уроки, быть близкими, но здесь говорится ну, еще о большем, о том, чтобы переехать в то место, где люди нуждаются в божественном знании, божественном свете. Вы должны теснее сближаться с теми, ради кого работаете, чтобы они могли не только слышать ваш голос, но и пожать вашу руку, узнать ваши принципы, почувствовать вашу симпатию к ним. Если просто мы приходим, вручаем библейский урок и уходим, то не завязывается вот такой дружбы. Люди насторожены сегодня. И поэтому им нужно узнать поближе тех, с кем они занимаются. А может быть, их просто как-то вокруг пальца хотят обвести. Они нуждаются в том, чтобы познакомиться с нами. Поэтому, когда мы занимаемся с ними, нужно обязательно вот это близкое присутствие, забота, искреннее участие. Безусловно, это требует дружбы, дружеских отношений. Если не будет дружбы, то ничего не будет тогда. Редко кто просто возьмет Библию, почитает и все поймет и обратится к Богу. Хотя такие случаи есть, но они не так часты. Есть мнение людей, особенно в таких небольших населенных пунктах, оно очень сильно. Потому что в городах люди как-то так живут независимо друг от друга, они не сильно обращают на мнение друг друга. А в сельской местности или в небольших городках люди очень боятся, что скажут люди. Так? Что скажут люди? Что я пошел в ту церковь, там, что скажут люди, что я изучаю эти библейские уроки. Людей очень сильно волнует общественное мнение. И если они не будут видеть какой-то дружбы, поддержки с нашей стороны, им будет крайне тяжело сделать этот шаг пойти за Богом. Следующее. Когда уже начали проводить библейские уроки, бывает такое, что у людей спадает интерес. Помните, Иисус говорил притчу о сеятеле, и там зерно упало при дороге, там на каменистую почву, в тернии, так, в сорняки, то есть упало. И оно даже там, бывает, прорастет на каменистой почве, но потом солнце вышло, и оно завяло. В тернии – это заботы века сего, так, житейские заботы, они заглушают это слово. Точно так же бывает и, может быть, с нами. Мы можем начать изучать уроки с людьми, а у них там заботы, работа, огороды, одно, другое, третье, и они не изучают эти уроки. Вы приходите, может быть, видите, что они не заполнены, человек не читал, не исследовал. Конечно, здесь огороды там и все такое, то, что можно спланировать, так мы должны предлагать уроки в такое время, когда людям удобно будет это, так, если это возможно. Но если мы видим, что по каким-то другим причинам интерес спадает, то нельзя позволять, чтобы это затягивалось очень сильно. Мы можем сказать что-то вроде этого. Я заметил, что вы не изучаете уроки, не заполняете их. Да? Там часто в библейских уроках нужно заполнить что-то. Могу ли я вам как-то помочь? Вам интересно изучать эти уроки? Если нет, у меня есть другой курс, который, возможно, вас больше заинтересует. Может быть, нам нужно выяснить, почему человек это не делает. Так? Может быть, эти уроки слишком простые. Он уже читал Библию, он знает, и ему это не интересно. Хорошо, может быть, тогда, раз он так сильно знаком, может быть, ему какие-то другие уроки, или вообще не уроки, там не серию уроков, а какие-то темы самостоятельно подготовить для него, которые волнуют его. Так? Чтобы человеку интересно было. Но если же просто человек, у него пропадает духовный интерес, то можно сказать что-то вроде этого, так? Что я получаю удовольствие или мне интересно от наших совместных занятий, но я не хочу, чтобы вы чувствовали себя обязанными. Я заметил, что вы в последнее время не назначаете встреч, и я хотел бы знать, желаете ли вы продолжать занятия. Как-то так вот деликатно, но все-таки необходимо этот вопрос поднять. Потому что если человек уже решил, что это не для него, ему не интересно, вы будете тратить время зря. И к тому же еще может быть такое, что вы пришли, его нет, или еще что-то такое произошло. И поэтому не стесняйтесь задавать такие неудобные вопросы. Конечно же, деликатно, вежливо, Вот, но вместе с тем их нужно прояснить. Вот, если человек говорит, да, что-то мне неинтересно, вот, ну, нужно выяснить причину, почему неинтересно. Может быть, конечно, нужно проанализировать себя в первую очередь, как мы проводим эти уроки, так, как излагаем. Вот, потому что ну, первое искушение, какое возникает, о, неинтересно, все, плохой человек, безбожник. Вот. Но это самый последний вариант в нашем анализе должен быть. Вот. Сначала нужно себя проанализировать, так? Все ли я правильно сделал. Вот. Но если вот никак, просто вот все нормально, но человеку, ну, то, да неинтересно, я думаю, что вот это Бога нет, наверное. Вот. Та, ну, что-то такое вот человек начинает говорить. Вот. Тогда необходимо... Ну, поднять фундаментальные вопросы тогда, отойти от тем, отойти просто от той последовательности уроков и постараться вот вызвать человека на откровенный разговор. Вот. Начиная от смысла жизни, происхождения нашего, так? Ну, если он вообще не верит в Бога там, и так далее. То есть, может быть, где-то он упустил вот это в самом начале. Может быть, не придал этому значения, теперь не видит, как это вообще связано с практической жизнью. Вот, то есть, ну, в каждом случае, конечно, будет индивидуальный подход, но поднять этот вопрос нужно. Принцип такой, что нужно не допускать этого угасания интереса. Схожая с этим ошибка... Это отвлеченные разговоры вместо изучения Библии. То есть вы пришли к человеку, вы вроде бы пришли проводить библейские уроки, но тут вспомнили о последних новостях, вот, о погоде, об урожае и так далее. Время прошло, ну и так и ничего не исследовали. Да? Или же бывает по-другому. Бывает, это особенно бывает с пожилыми, одинокими людьми, которым хочется просто с кем-то поговорить. Вот вы приходите, и вы не можете слова сказать. Человек вам рассказывает, вот, рассказывает о своем прошлом, о своих переживаниях. Вот я помню, как вот здесь даже у нас в обиходах однажды лет 10 как раз назад, когда ходили из дома в дом, и одна миссионерская пара меня попросила пойти вместе с ними. Говорит, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. Мы приходим, и нам бабушка постоянно одно и то же рассказывает. Вот. Она просто не помнит, что она уже нам это рассказывала. И я пришел вместе с ними, и так и вышло. Весь урок она опять рассказывала, вот, как она была молодой, как она была в плену у немцев, и как она работала. Вот. И она помнит по-немецки слова, и может целыми фразами немецкими говорить. Но она не помнит, что она это уже третий или четвертый раз им рассказывала. Да, да, здесь есть исключение одно. Здесь есть одно исключение. Помните, одна из ошибок была то, что нет близких отношений с людьми. Так? Вот. Ну, конечно, они и не сложатся, если мы будем только так, раз, пришли, все, у меня 40 минут, так, быстренько прошли урок, встали, ушли, так, все делаем по инструкции, как сказал Алексей. Но, может быть, я чуть-чуть утрирую, но на самом деле это так, это так не должно быть. Так не должно быть, оно все должно быть естественно и природно, можно сказать, так. И хотя мы сказали, что час – это, ну, обычно норма для урока, но мы уже, по-моему, раньше это поднимали вопрос, что так как ну, доверие Богу вообще, изучение Библии, оно поднимает самые глубокие такие духовные, нравственные темы, то обязательно где-то в процессе всего этого человек захочет открыться. Обращение обычно к Богу происходит как раз с того, что человек открывается. Так? Он открывается кому-то из людей. Он может открыться в молитве к Богу, вот, и вылить ему всю душу. Там, я не знаю, может быть, несколько часов в молитве. Так? Вот. То, конечно, когда человек открывает душу свою, ему хочется вылить все и рассказать, и проблемы свои, то не нужно здесь говорить, что подождите, наш урок уже закончен, вы мне все еще раз договорите, потому что у нас уже время истекло. Так? Понятно, что в такой вечер нужно просидеть и 2 часа, и 3 часа, может быть, и если надо, то всю ночь. Так? Вот. Но это не будет каждый урок. Это не будет каждый урок. Это человек вылил, это как вот тот нарыв, знаете. Вот он вышел, и начинается исцеление. Вот, рана начинает заживать. И тогда уже не нужно будет так долго. Так? Человек, мы прошли тему, сделали призыв, человек понял или не понял, вопросы задал, в конце концов понял, принял, все, пошли дальше. Так? Уже идет процесс исцеления. Вот, но мы здесь говорим отвлеченные разговоры, так, то есть мы вообще Библию не изучаем. Как бы, мы просто говорим о том, о сём. Нам приятно, может быть, проводить время. Ну, если у нас время, нет проблем. Так? Если вы подружились вот, и готовы с человеком говорить и так далее и тому подобное, то нет проблем. Вот. Но если мы ставим цель исследования Библии, достижения результатов, так, я не говорю о том, что нужно как-то так грубо себя вести. Вот, но нужно смотреть, есть ли у человека вообще интерес. Так? Когда мы видим, что вот, не получается у нас никак к Библии перейти. Вот вроде бы человек захотел изучать Библию, вызвался, но вот вообще не идет разговор о Библии. Вот. Это не значит, что просто нужно тихонько перестать приходить к этому человеку. Так это вообще неправильно. Вот. Это значит, что просто нужно поднять тоже этот вопрос. Сказать там, Марья Ивановна, знаете, мне приятно общаться с вами, вот, но мне кажется, что мы не достигаем той цели, вот, с которой мы начали, изучение Библии. Так, давайте перейдем к нашему уроку. И, может быть, это сработает. Если это не сработает, в конце концов человек скажет, я не хочу, зачем мне эта Библия, давайте лучше там, чаю попьем. Так. Вот. То хорошо, но дружите с этим человеком. Так? Я не говорю, что его нужно бросать. Вот. Но, может быть, вы будете к нему раз в две недели заходить, может быть, раз в месяц. Вот. Но вы не будете изучать Библию. Вот. Вы будете дружить с ним. Идите дальше, ищите тех людей, кто будет изучать. Ну, конечно, еще один важный пункт – это не ошибка. Правильнее было бы, наверное, написать отсутствие пунктуальности, так? Это когда мы опаздываем, когда мы без причины вообще не приходим на уроки. Такого не должно быть. Вот если не получается у нас провести урок, то нужно, чтобы наш напарник пошел провел. Если ни у меня, ни у него не получается, нужно обязательно позвонить, предупредить, что у нас не будет, договориться перенести на следующий раз, чтобы человек знал, что происходит. Вот потому что такое небрежное отношение к урокам, оно приведет к несерьезному их восприятию. Вот, и человек никогда не примет серьезное решение. Следующая ошибка – это спешка. Спешка в том, чтобы слишком много рассказать и пойти на поводу у человека, который задает преждевременные вопросы. Вот, мы только что, когда повторяли прошлую тему, говорили об этом, не нужно спешить в последовательности тем, их нужно выдерживать. Вот. Я настолько много раз с этим сталкивался, что это мое уже глубокое убеждение. Лучше не договорить, чем поспешить. И вот я анализирую себя, как я воспринимал вообще Библию, вот, христианство, адвентизм в частности. Это нужно было столько времени, чтобы вот оно все по полочкам разложилось, вот, и оно где-то до сих пор еще раскладывается. Так? Вот, и я думаю так, вот если бы все, что я сегодня знаю, мне кто-то пытался вот, на протяжении недели вложить в ум мой. Возможно ли это? А что, ума не хватит? Так? Да тут дело не в уме, и дело не в интеллекте. Дело в том, что есть какие-то привычные вещи. Есть вот то, что является фундаментом, основой. Вот оно так, все считают, что это так. И для того, чтобы как-то это переосмыслить, чтобы что-то поменялось, Нужно, ну, не просто даже интеллектуально понять библейские какие-то принципы. Нужно как-то, ну, опыт какой-то пережить с ними еще. Помните, что Иисус был со своими учениками 3,5 года, они жили вместе практически. Он учил народ, он учил их. И потом, когда он готов их был оставить, помните, в Евангелии от Иоанна говорится: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Что же они такое не могли вместить? Ну, взять хотя бы то, что не нужно относиться к язычникам как к нечистым. Так, ну, или к народам другим, не израильтянам, как к нечистым. Даже Пятидесятница, излитие Духа Святого такое обильное, не прояснила этот вопрос для апостолов. И Петру нужно было лет через 15 после Пятидесятницы увидеть то видение с как оно называется, с покрывалом этим, да, на котором были нечистые животные. И только тогда до него дошло, что не нужно ни одного человека почитать нечистым. Как, вот насколько бывает мы запрограммированы, можно сказать, тем обществом и теми идеями, в котором мы живем. И поэтому здесь всегда нужно об этом помнить. В книге притчи говорится, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Вот, как солнце поднимается, вначале оно еще такое не очень яркое, на него можно даже смотреть. Но потом, когда оно поднимается, оно все ярче становится. Так бывает и в жизни человека. Когда он только знакомится с Богом, ну, как какой-то лучик света появляется на горизонте, так как заря, восход солнца. Вот, и он постепенно, постепенно идет, он узнает много нового, и стезя его освещается все ярче и ярче. Мы читали уже эту цитату раньше. «Не следует сразу перегружать людей особенностями нашей веры, вызывающими наибольшие возражения, дабы не затворить уши тех, для кого эти истины являются откровением». Так, не спешите. Но здесь следующий пункт, он связан с предыдущим. Не нужно давать все уроки сразу. Может быть такое искушение, что вот у меня есть набор библейских уроков, там 24 их или сколько там. Вот. И, ну что, их буду по одному носить? Возьму человеку, сразу отдам, и все. И он себе будет по одному там брать и читать. Но вы знаете, что, скорее всего, так не будет. Так? Скорее всего, он их перелистает и посмотрит самое интересное. Вот. Начертание зверя. Так? Особенно, если там 666 на обложке. Так? Вот. Что это такое? Так он прочитает, может быть, даже разочаруется. Потому что он считает, что это идентификационный код. Так? Или, может быть, какой-то чип. Вот. А оказывается, это не то совсем. Но он не поймет этого. Потому что, чтобы понять эту тему, нужно пройти еще несколько предыдущих тем. А так, скорее всего, он разочаруется. Вот. И, может быть, даже и не захочет проходить эти уроки. Поэтому не нужно все сразу давать. Ну, не вступайте в споры с инаковерующими. Знаете, бывает так, что... Ну, даже не споры, ну, а просто разговоры. Вот. И бывает, ну, так тяжело найти человека, который вообще захочет изучать Библию, что когда мы находим кого-то инаковерующего, и он готов говорить о Боге, мы готовы с ним тоже говорить о Боге. Но помните, что если у вас цель обратить его, то у него цель обратить вас. Вот. И поэтому, если эти разговоры движутся в никуда, вот, то они не нужны. Мы можем дружить, вот, но это уже не будет изучение Библии. Так? Когда человек открыт для того, чтобы узнавать библейскую истину, а не просто быть в своей церкви и быть убежденным, что она правильная, если у него открытое сердце, то, ну, это проявляется обычно в таких словах из книги «Псалтырь». «Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине твоей. Если человек открыт, он говорит, так говорит Библия, ну, может быть, он не сразу это воспримет, может, он это перепроверит. Но если он в конце концов убеждается, что действительно так говорит Библия, то он пойдет за этим. Вот. Если же начинает он спорить, как-то выкручиваться, то ну, вряд ли он на данный момент открыт. Вот. И не нужно увлекаться этими спорами. Ну и последнее, что будет сегодня, это не делайте преждевременных выводов. Из-за того, что люди разные бывают, и мы даже на этой неделе проходили, ну, часть из нас проходили семинар о том, какие типы личностей бывают, так? Кто-то более эмоциональный, кто-то менее эмоциональный. Ну, вот. И бывает, мы сталкиваемся с такими людьми, они, да вы что, да, вот, действительно так Библия говорит. И мы уже думаем, что они обязательно обратятся. Вот. Но как вот это у них, так может быть и, так, пройдет это эмоции, вот, и все. Вот. И поэтому здесь не нужно преждевременные выводы делать. Почему? Потому что мы можем заниматься с таким человеком, который, так, все, да, а другой нам постоянно вопросы задает, неприятные какие-то сомнения высказывает, вот, не соглашается с нами, и можем думать, да, с этим человеком ничего не выйдет. Так? А вот тот, о, он так все воспринимает. Вот. Но люди, которые очень эмоциональны, они ну, часто ну, не анализируют, и они не проявляют постоянства в этих эмоциях. Вот. И сегодня оно так, а завтра у них в жизни какая-то неприятность будет, и у них уже эмоции меняются. Вот. Они уже будут против этого выступать. Поэтому, вот. А тот человек, который, может быть, задавал вопросы и докапывался, и ставил вам какие-то неприятные, может быть, вопросы задавал вам, в конце концов он поймет, что это правда. Вот, и поэтому последует за этим. Иногда человек, на которого, да, здесь опечатка, на которого вы возлагали большие надежды, не соглашается следовать за истиной. А человек, от которого не ожидали многого, в конце концов становится верным последователем Христа. Поэтому здесь не нужно спешить. Итак, еще раз основные ошибки. Это слишком длинное занятие, нет близких отношений с людьми, угасание интереса, и мы ничего не делаем по этому поводу, отвлеченные разговоры вместо изучения Библии, отсутствие пунктуальности с нашей стороны, так, нарушение последовательности уроков, или же мы все уроки сразу отдаем человеку, так? Слишком много споров с инаковерующими и преждевременные выводы. Такие основные ошибки. Там нужно обратить внимание и в наших отношениях с людьми стремиться избегать их. Может быть, какие-то вопросы есть. Это больше не проповедь, а такой семинар, урок. Поэтому если есть вопросы. Может быть, кто-то из вас уже совершал эти ошибки. Может быть, какой-то опыт был у вас.
Даже самое хорошее искреннее желание, а они бывают, не дают результата. Потому что человек не воспринимает, может быть, даже нас не воспринимает, или наша бестактность, может быть.
Да. Помните, мы когда смотрели пункт угасания интереса, вот, то нам необходимо проанализировать, почему он угасает, так? Вот, то есть мы заметили, раз человек не изучал урок, второй раз не изучал. Нам нужно сначала себя проанализировать. Потому что, как я уже говорил, искушение может быть просто сказать, что этот человек бездуховный, ему неинтересна Библия, и все. Вот. Здесь нужно обращать внимание на то, что, может быть, в нас действительно что-то есть такое. Вот. И поэтому можно задать вопрос, можно с кем-то посоветоваться еще. Бывает такое, что даже вот разный возраст, так, вы можете быть слишком молодым и с человеком зрелым, там, и вот у него какой-то барьер остается, что ну что ж такой молодой может меня научить? Так. Ну, барьер. Вот, может быть, стоит кого-то позвать, кто был бы старше. Вот, ну, я вам скажу, даже на этом заезде у нас такой опыт был. Таня попросила меня поговорить с одним из наших гостей. Вот. А он молодой парень, у него там проблемы с позвоночником есть. Вот. И Таня мне так сказала, что пойди поговори с ним, а то он Наташу не воспринимает. Наташу Епихину. Нет Наташи? Ну, это абсолютно не в обиду Наташи, но вот просто у него такое вот мужское какое-то вот отношение. Так? Вот. И, ну, я думаю, ну, крепкий орешек, наверное, я иду с ним навстречу. Вот.
Нужно было упражнение.
Да, нужно было ему просто показать упражнение на доске Евминова. Слушайте, он меня воспринял как гуру. Он так слушал с открытым ртом. Да, да. Ну все, он так прямо воспринимал, знаете, вот, ну видно было неподдельно, вот что это на самом деле. Вот так. И, ну, я не могу сказать, что я пришел к нему там и что-то показывал то, чего я не знал. Так, потому что я сам попробовал, то есть результат хороший, вот. Но просто было интересно его отношение, да, что я парень, вот что я ему рассказываю, так что у меня есть опыт и так далее. По-другому воспринимал.
Ну, вы еще, он тоже Алексей.
Да, он, кстати говоря, Алексей Остапенко, и я Алексей Остапенко. Нам легко было завязать дружбу на этом основании. Я говорю, здравствуйте, Алексей Остапенко. Он говорит, здравствуйте, Алексей Остапенко. Таня ему уже сказала, что... Так вот, вот. Такие у нас хорошие отношения сложились.
Бывает еще такое, что человек, который берется проводить библейские уроки, сам не готовится.
Ага.
Какая-то самоуверенность есть. Вот я уже знаю, я Библию много раз читаю, а излагать урок и просто знать что-то из Библии – это две большие разницы.
Угу.
Потому что урок – это урок, его нужно уметь еще провести. У него есть начало, есть там кульминационное, там ну, завязка и конец. Угу. Поэтому человек, когда не готовится, а думает, я проведу.
Угу.
И бывает, что он просто. Вот это все, это уже, как говорится, для новичков. Те, которые прошли, они вот этих ошибок не допускают, у них уже опыт есть. А для тех, кто только будет начинать, практически вот, ну, большинство из них могут наблюдаться.
Да. Мы как-то говорили с вами в одной из прошлых тем о самой методике проведения урока. Конечно, ну это такая тема, что тут даже теоретически мало объяснить. Так, мой отец, вы знаете, что он преподаватель физики, он говорит, я только через 20 лет преподавания почувствовал себя свободно. Я понял, что я знаю физику. Через 20 лет преподавания. Поэтому так вот, когда ты занимаешься с человеком, вот постоянно особенно, то ты понимаешь вот многие вещи, что человек может сидеть, он может смотреть на тебя, он может кивать головой, а быть совсем в другом месте. И он не воспринимает вообще, что ты говоришь, он не запоминает, он не, ну, но методика это, конечно, это... Тут надо опыт, только опыт.
Просто путают многие урок и просто передача информации.
Uh-huh.
Вот, и передают информацию, то есть то, что они знают. А к уроку всегда нужно готовиться, чтобы знать, как заинтересовать. И обычно, если хорошо человек подготовился, то риски вот всего остального, они уменьшаются процентов на 90. Человек хорошо знает урок.
Угу.
Он может заинтересовать, слушать.
Угу. Хорошо. Кто, может быть, вот из тех, кто посещает людей, начал пробовать уже проводить библейские уроки? Есть такие, что начали пробовать? Начали, да? И как ваши опыты? Давайте читать, раз любит, да. Пусть читает.
Ну и тоже правильно сейчас смотрю, что с людьми надо заниматься. Есть люди, просто задают вопросы, интересно. Я говорю, об этом в Библии предлагаю, вот, хочешь ли выезжать. Ну, люди соглашаются. Угу. Надо выделять время. Угу. Так есть, да.
Угу. Спасибо. Мила. Хорошо, будет начало. Хорошо. Хорошо, ну, давайте будем практиковать.